что до резиденции принадлежит, то сведение дел, могущих касаться до двух первых пунктов, нарочно нам самим предоставляется, дабы показать и в том пример, как можно и надлежит кротостью исследования, а не кровопролитием, прямую истину разделять от клеветы и коварства, и смотреть, не найдутся ли способы самим милосердием злонравных привести в раскаяние и показать им путь к своему исправлению. Но как не всякий и с справедливым своим доносом может иногда так скоро до нас дойти, как того нужда требовала бы, да притом и то отвращать надлежит, что позволением свободного каждому доступа не поострить людей к доносам, то повелеваем, чтоб каждый, кто имеет нам донести о деле важном, справедливом и действительно до двух первых пунктов принадлежащим, приходил с онным без всякого опасения к нашим генерал-поручикам Льву Нарышкину, Алексею Мельгунову, да к тайному секретарю Дмитрию Волкову, кои для того монаршую нашу доверенностью удостоены. Давно уже жаловались, что Сенат обременен судными делами по апелляциям и не имеет времени заниматься государственными делами. Иван Иванович Шувалов предлагал императрице Елисавете в Москве учредить в сенатской конторе несколько сенаторов, придав к ним достойных членов, дабы апелляционных челобитчиков дела вершались, а сенату оставили время для дел государственных. Теперь эту мысль поспешили привести в исполнение. Учредили особый департамент, только не в Москве, а в Петербурге. 29 января сенат слушал именной указ. Его императорскому величеству известно, что в сенате юстиц и вотчиной коллегии и в судном приказе нерешенных дел умножилось. Так для лучшего порядка и скорейшего решения указов, как в сенате для решения юстицких, вотчинных и всяких апелляционных дел учинить особый департамент, так и в юстиц и вотчиной коллегиях и в судном приказе учредить для челобитчиковых дел в каждом месте по три департамента. В сенате быть из сенаторов трем или четырем особам, а в коллегиях и приказе из членов тех мест. И правление дел в этих департаментах расписать по губерниям. Когда же департаментам чего-либо решить собою нельзя будет, с такими делами приходить в полное собрание. В тот же день последовал указ. Конференции не быть, и дела из нее принять в Сенат и в иностранную коллегию. Но мы видели, что 20 мая учреждено было что-то безымянное, чтобы намерения императора наилучше и скорее в действо произведены быть могли. В члены этого безымянного учреждения из сенаторов вошли только двое – канцлер граф Воронцов и фельдмаршал князь Никита Юрьевич Трубецкой. Сенат в это время состоял из 13 членов, кроме генерал-прокурора. Эти члены были граф Михаил Ларионович Воронцов, граф Роман Ларионович Воронцов, князь Никита Юрьевич Трубецкой, князь Петр Никитич Трубецкой, князь Михаил Михайлович Голицын, князь Алексей Дмитриевич Голицын, граф Александр Шувалов, князь Иван Васильевич Адоевский, Иван Иванович Неплюев, Александр Борисович Бутурлин, Александр Григорьевич Жеребцов, Петр Спиридонович Сумароков, Иван Иванович Костюрин. Сенат спешил окончить дело, тянувшееся с 1757 года, дело о церковных имениях. 7 января он пересмотрел дело и решил иметь с Синодом общую конференцию, приняв те основания соглашения, чтобы монастырские крестьяне платили по 50 копеек в казну и по 50 копеек в монастырь или архиерейский дом, которым принадлежали. 17 января сам император приказал Сенату иметь конференцию с Синодом о крестьянах на положенном основании. Но это намерение было отклонено. Сочли нужным повернуть дело покруче, и 16 февраля дан был именной указ. Как Ее Величество, государыня императрица Елисавета Петровна, соединяя благочестие с пользой Отечества и премудро различая вкравшиеся злоупотребления и предубеждения от прямых догматов веры и истинных оснований православной и восточной церкви, запотребно нашла монашествующих, яко сего временного жития отрекшихся, освободить от житейских и мирских попечений и вследствие того, присутствуя свою особую в тогдашней конференции, а именно 30 сентября 1757 года, сама такое полезное всему государству управление архиерейских и монастырских вотчин узаконение положить изволила, которое одно, независимо от прочих великих ее императорского величества дел и благодеяний своему отечеству, достаточно было бы учинить славную ее память бессмертную. Но хотя его императорское величество, присутствуя недавно сам в Сенате, и повелели помянутое узаконение немедленно и обще с Синодом, действительное исполнение привести, однако же, как в рассуждении важности сей материи, так и дабы паки в бесплодных, порешенных толь справедливо и предусмотрительно делу советованиях и сношениях не тратить напрасно время, восхотели его императорское величество через сие, точнее, сенату повелеть, чтобы вышеизображенное узаконение императрицы Елисаветы Петровны, как наискоряя по точному и прямому содержанию, без всякого изъятия, самым делом в действие произведено и непременно навсегда исполняемо было. За потребно еще его императорское величество находит указ императора Петра Великого о непострижении в монастыри без особливых именных указов подтвердить через сие во всем его содержании и силе. По этому указу должна была выполниться и первоначальная мысль Елисаветы, чтобы монастырские имения управлялись не монастырскими служками, но отставными штаб и обер-офицерами, и сенат приказали. Первое. Для управления всех синодальных архиерейских, монастырских и к церквам приписных вотчин быть коллегией экономии, в которую определить президента с членами и прокурора наравне с другими коллегиями и состоять ей под ведомством Сената. Второе. Крестьянам платить рубль, причем отдать им землю, которую они прежде пахали на архиереев, монастыри и церкви. Третье. Доход собирать весь на монастыри, но употреблять из него в расход только то, что по штатам положено, а остальное хранить так, чтобы всегда зная о числе сберегаемой суммы, раздавать из нее на монастырское строение. Коллегии экономии стараться всем монастырям и пустыням, располагая их по классам, сочинить штаты, после чего платить монахам денег по 6 рублей, хлеба по 5 четвертей, диаконам по 8 рублей и хлеба по 7 четвертей, казначею 18 рублей и 8 четвертей. Наместнику 24 рубля и 8 четвертей, проповеднику 30 рублей и 30 четвертей, игумену 50 рублей и 8 четвертей, архимандриту 100 рублей и 8 четвертей. Второго класса монастыри получают половинное против этого содержания. Находящихся в монастырях отставных офицеров и рядовых, которых всех 1358 человек, содержать коллегии на прежде определенном жаловании. Президентом в коллегию экономии определен тайный советник князь Василий Оболенский. Во всенародное известие это распоряжение объявлено было в указе 21 марта. Здесь троим архиереям – московскому, новгородскому и санкт-петербургскому – определено годовое содержание в 5000 рублей, остальным архиереям в 3000, да на содержание семинарий по 3000 рублей. Архимандритам – первого класса ставропигиальным 10 монастырям по 500 рублей, а прочим половине второго класса по 200 рублей, а последним третьего класса по 150 рублей каждому в год. Против того же на три класса все монастырские в штате определенные расходы расположены быть имеют. Но когда еще не было ничего сделано для того, чтобы новое учреждение получило правильное движение, когда монастыри еще не были распределены на классы, не были окончательно составлены штаты, 4 апреля Сенату был объявлен именной указ. Со времени высочайших указов 16 февраля и 21 марта, с какого же именно времени? Все собранные денежные суммы возвратить и содержать впредь на определенные тем епархиям по тому указу расходы, а с крестьян во всех тех епархиях никаких сборов не чинить и посланных от них, то есть от епархии, для того взыскания из тех вотчин выслать. Волков в своем оправдательном письме говорит, что ж до внутренних дел надлежит, то главные моих трудов суть три. Первое – о монастырских вотчинах, второе – о тайной канцелярии и третье – пространный указ о коммерции. На первый поступал я тем охотнее, что и дело казалось мне справедливое, и рад я был случаю воздать должную хвалу памяти покойной государыни-императрицы. Но, по несчастью, перепорчена в Сенате совсем вся сия история. Каким образом, однако, история перепорчена была в Сенате, об этом Волков не говорит, и мы не знаем. Мы знаем, что Сенат должен был 1 июня поднести императору доклад. Положенный с архиерейских и монастырских крестьян годовой оброк по рублю с души, высочайше повелено начать сбирать со второй половины этого года, который сбор не иначе, как в исходе этого года, начат будет. А между тем на монастырские жалованные монашествующим и отставным дачи производить не из чего. А как те вотчины из владения архиереев и монастырских властей выбыли почти с начала этого года, то есть от марта месяца, к тому ж и земли крестьянам отданы, то не соизволит ли ваше императорское величество указать с архиерейских и монастырских крестьян оклад по рубелю взять на весь нынешний 1762 год при наступлении первого платежа подушных денег. Император конфирмовал доклад. Соперник Волкова по участию в главных трудах, по сочинению манифестов, генерал-прокурор Глебов 29 января объявил Сенату именной указ, что государь позволяет бежавшим в Польшу и другие заграничные страны раскольникам возвратиться в Россию и поселиться в Сибири, Барабинской степи и других подобных местах, причем им не должно делать никакого препятствия в содержании закона по их обыкновению и старопечатным книгам, ибо внутри Всероссийской империи и иноверные яко магометане и идолопоклонники состоят, а те раскольники христиане, точью в едином застарелом суеверии и упрямстве состоят, что отвращать должно не принуждением и огорчением их, от которого они, бегая за границу в том же состоянии множественным числом, проживают бесполезно. Вслед за тем Сенат дал указ разведать, нет ли где раскольнических для сожжения своего сборищ, и если такие богомерзкие сборища где окажутся, то немедленно посылать туда достойных людей и велеть им всячески стараться через увещание такого пагубного намерения удерживать и спрашивать их, для чего они хотят это делать. Если будут показывать, что такое намерение приняли они от притеснения и забирания под караул, то уверить их, что производимое о них следствие уже велено уничтожить, и действительно их теперь оставить, и содержащихся под караулом тотчас отпустить по домам и вновь никого не забирать. В Петербург явился Афанасий Иванов, поверенный записных раскольников, разных лесов, келейных, жителей Нижегородской губернии, Балахонского и Юевецкого уездов. Иванов подал в Сенат просьбу, в которой раскольники жаловались, что терпят притеснение от духовных правлений из-за взяток, что в 1716 году в Нижегородской губернии по переписи было раскольников обоего пола до 40 тысяч душ, в том числе и келейных жителей до 8 тысяч. Но от притеснений принуждены они были разойтись в рознь, и теперь осталось не более 5 тысяч душ. Раскольники просили, чтобы положенные на них деньги платить прямо в раскольническую контору, а для защиты от обид приписать их к железному Верхесецкому заводу графа Романа Ларионовича Воронцова навеки. Сенат приказал для защиты этих раскольников назначить из отставных обер-офицеров опеку на человека достойного, на которого в этом деле можно было бы положиться, и деньги за раскол платить им прямо в раскольничью контору. Раскольники просили приписать их к заводу, но крестьяне, приписные к заводам верхотурского купца Походяшина, подали жалобу на хозяина, и сенат нарядил следствие. Через полтора месяца подали челобитную крестьяне, приписные к заводам графа Ивана Григорьевича Чернышова и Демидовых, Николая и Евдокима. Жаловались, что управители и приказчики притесняют их, бьют, а некоторых и до смерти убили. Сенат поручил следствие генерал-майору Кокошкину и полковнику Лопатину. Так как до сих пор волновались преимущественно крестьяне, приписные к фабрикам и заводам, то запрещено было фабрикантам и заводчикам покупать деревни землями и без земель, пока не будет конфирмовано новое уложение, велено им довольствоваться вольнонаемными людьми. Но скоро пришло известие и о волнениях пашенных крестьян. В отчинах статского советника Евграфа Татищева, сына знаменитого Василия Никитича, и гвардии поручика Петра Хлопова в Тверском и Клинском уездах крестьяне отложились от помещиков по научению тверского отставного подьячего Ивана Собакина. У Татищева хоромы срыли и разбросали. У Хлопова дом и житницы с хлебом и оброчные деньги разграбили. А помещикам своим приказывали сказать, чтобы они к ним не ездили, приказчиков и дворовых людей хотели побить до смерти, и из вотчин выбили вон. Вслед за тем поступили донесения от прокурора Московской губернской канцелярии Зыбина о возмущении его белевских крестьян, от княгини Елены Долгорукой о возмущении галицких, от капитана Балк-Полева, каширских, колиш советника Афросимова, тульских и епифанских, жены полковника Дмитриева Мамонова, волоколамских. У Татищева возмутилось 700 душ, у Хлопова 800, у Зыбина 340, у княгини Долгорукой 2000, у Балк-Полева 950, у Афросимова 650, у Дмитриева Мамонова 400. Кроме того, в Волоколамском уезде в сельце Вишенках старосты и крестьяне с дубьем пришли в дом помещицы Ирчаковой, ругали ее и выгнали из сельца. В сенат явилось четверо крестьян Татищева с жалобою на помещика, что он немалое число из них развел в другие свои деревни и берет к себе в дворовые люди. Остальные всегда на его работе и взыскивает с них оброк с прибавкою и рекрутские деньги. Сенат велел этих крестьян наказать нещадно плетьми. Собакина сыскивать всеми способами, а против возмутившихся крестьян послать военную команду. Но крестьяне Татищева и Хлопова напали на команду, ранили одного офицера, солдаты были все побиты или ранены, а 64 человека не явились, и где находятся, никто не знал. После получены были подробнейшие известия. Крестьяне разбили команду, рассвирепев от того, что она убила у них 3 человек и переранила до 12 человек. Крестьяне захватили 64 человека солдат и держали под караулом 3 дня. Потом отправили в Тверь с посторонним соцким, а с лошадьми послали 5 крестьян с женщинами и детьми. По решению сената против них отправлена была команда из 400 человек и с 4 пушками. Но по указу императора отправлен был генерал-майор Виттен с кирасирским полком. Наконец, в Вяземской Воскресенской волости 1000 человек крестьян князей Долгоруких прибили и разграбили приказчиков и послали в сенат с просьбой приписать их к дворцовым властям.